Ну, то, что сегодня скажем мы, это нельзя неподготовленным людям даже послушать. Потому что и так большая, и так очень трудная тема для даже нас. И очень многие люди это не совсем хорошо понимают, потому что это очень трудная тема. Тема связана с творением из ничего. Творение из ничего. Если человек не знает из эзотерики, что значит творение из ничего, то в Евангелии остаются те места, которые совершенно непонятны. И мы сегодня освещаем именно эти самые трудные моменты, трудные цитаты. Но по ходу это, разумеется. Дорогие мои, с самого начала я хотел бы сказать, что если человек не читает Евангелие, то его душа, как дикое животное, дико живет душа, и, разумеется, вот как в джунглях живет животное или человек, да, вот там необтесанное, не утонченное. Вообще, как душа, это живет, как сказал я, это дико живет, потому что Евангелие – это великий памятник для души, для духа и для тела. Какой дух инспирирует Евангелие? И какой дух господствует в Евангелии. Мы из духовной науки и из современного мировоззрения, эзотерического мировоззрения, должны очень точно ответить сами. Мы должны знать, какой дух инспирирует Евангелие. И какая сила живет в Евангелии. Почему Евангелие является вечным? Это вечное Евангелие. Потому что господствует вечный дух и самый высокий дух и самого высокого. Вдохновение входит в потоки, совершенные потоки относительно духа, относительно души и цели. Но это очень многие не знают, что Евангелие, разумеется, содержит в себе именно эти три потока, эти величайшие потоки, и вдохновителем является сама Троица. Потому, когда мы читаем Евангелие, мы все время возвышаем свое сознание, свои инкарнации, и дается возможность именно потому, что в Евангелии и вообще в мире, в христианском мире царит именно тот дух, который сотворил вообще все. И вот этот дух инспирирует, этот дух оживляет Евангелие и человечество, и наши души, те, разумеется, те души, которые хотят принять импульс Христа. А те, которые не хотят принять импульс Христа, о них очень четко говорится в Евангелии, и мы это должны очень точно подчеркнуть. Нам дается возможность очень хорошо познать, в чем заключается импульс Христа. И высота этого импульса мы должны вознести именно до Троицы. Сын Бога Отца инспирирует и господствует в Евангелии и, разумеется, вдохновляет все наши чаяния, все наши помыслы, чтобы мы возвысили бы нашу душу именно таким образом. Об этом говорится, что Он есть путь. Этот путь начертан в Евангелии. И еще раз я хочу сказать и пойду дальше. Если душа не соприкасается с Евангелием, это душа дикая. Это дикая душа, как вот отставшееся человечество, которое мы видим, аборигены разные тома, которые вообще уже очень сильно отстали. Это, так сказать, общие слова. И мы должны знать, что создаем или не создаем, дорогие мои, это дух входит в нас, вдохновляет, утончает и просветляет. Если мы читаем Евангелие в течение 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, то тогда только начинается осознание, именно какой дух инспирирует Евангелие. Это большая тайна, дорогие мои. Очень многие, конечно, берут в руки Евангелие, читают, но воспринять, почувствовать именно какой дух господствует в Евангелии и кто беседует с нами, Это вы сами прекрасно знаете, что это очень трудно. Очень многие слушают симфонию Чайковского, симфонию Бетховена, но пока дорасти до того, что хочет Чайковский Бетховен сказать в своей симфонии, это не так просто удается. Надо очень долгие-долгие годы слушать, и потом постепенно осознает душа, душа начинает соприкасаться. И тем более это, разумеется, касается Ивана. Евангелие надо каждый год читать, вы это без меня прекрасно знаете, понимаете, мы это очень часто говорим. И читаем мы Евангелие ради того, чтобы мы постепенно доросли, чтобы приблизились именно к этому высочайшему духу. И тогда рождаются у нас именно те чувства, которые соответствуют Евангелию. И я немного хочу по тексту пройти и потом уже сказать то, что самое такое значительное и важное, и очень трудное, разумеется, как я вначале уже сказал. Вот возьмем первую главу Евангелия от Матфея, 21 стих. «Родить сына, которому тебе надлежит дать имя Иисус, ибо тех, кто будет с ним, Он исцелит от не грехов, а от греха». Немножественно здесь надо поставить, да? Поэтому у нас есть правильный перевод. И очень часто говорят, что вот Христос взял наши грехи и понес. Это неправильное выражение. Господь взял наш грех. Это первородный грех. А наши грехи, мы их исправляем в ходе инкарнации. Это очень точно нам надо знать. И когда нам говорят, что вот Христос пришел, взял наши пороки наши, это очень, деликатно говоря, это неграмотно. Везде мы должны поставить это в единственном числе, а не в множественном. Он берет первородный грех. Почему? Вы знаете почему. Потому что тогда человек не был огражден от искушения Люцифера, потому что у него не было «я», у него была физическая эфирная астральница. Потому легко было, так сказать, совратить в раю, и потом поставить такой вопрос. А кто впустил в раю? А? Вот вы же не открываете двери бандитам, которые стучатся на дверь, да? Вы не открываете двери. Почему херувим, который стоит у врат рая, пропустил Люцифера? Что, не знал, не видел, а почему херувим? На восьмой ступени, на планетарной восьмой ступени стоит развитый дух, еще одну ступень дойдет до Серафима, а потом уже до Троицы. Этот херувим охраняет рай. И вот Люцифер ходит, да? Ходит, потому что человек не имеет я-сознания и имеет какие-то слабости, и эту слабость употребляет очень хорошо Люцифер. Но вот это искушение исправляет Господь, потому что Он допустил, Он не взял на себя этот грех. Он взял на себя этот грех. Поэтому Он исцеляет грех, а не наши грехи. Ясно, да? И мы должны, дорогие мои, мы, христианские эзотерики, должны грамотно отвечать на эти очень трудные вопросы. Да? Без ведома Спасителя кто-нибудь войдет в рай? Это же немыслимо, да? Да. Одним словом, это одно то, что я вначале же хотел сказать. Иоанн Креститель говорит самые значительные слова, которые вообще мы должны очень-очень хорошо знать, чтобы иметь правильное направление, правильное мышление. Это касается 3 главы, 8 стих. «Стремитесь же к истинным плодам, плодам стремитесь. Стремитесь же к истинным плодам преображения способа восприятия и постижения мира». Здесь дается вечная метаморфоза, вечное преображение. Значит, все время развитие, развитие, мы должны эти плоды принимать благодаря преображению. Если мы не изменяемся, если мы не развиваемся, то плодов, никаких плодов нет. Да? И здесь удивительно, это вечная такая идея. Стремитесь к истинным плодам. Плодам стремиться. Значит, мы должны принимать каждую эпоху все новую и новую пищу. Да? Поэтому это очень важно, чтобы мы очень точно знали. Преображение способа восприятия и постижения мира – это вечный призыв к преображению, к развитию, чтобы мы достигали плодов каждой эпохи. Сейчас эпоха Михаила. Да? Эпоха Михаила – значит плоды от Михаила, от древа Михаила, от древа познания Михаила мы должны принимать. Если мы не будем развиваться, то, разумеется, мы этого не сможем. Это, так сказать, мы должны пройти все же отметить. Дальше я пропускаю это и уже 4 глава. Здесь еще кое-что надо сказать, и потом постепенно мы приближаемся к самому главному. Но сейчас 4 глава, дорогие мои, самая трудная глава для посвящения. С самого же начала скажем. Потому что человек отстраняет от своего сознания, что там написано и как мы это должны понимать. Хотя прямо, совершенно прямо, точно говорится, точными словами, буквально говорится, что мы должны воспринять и осознать. Но человек отстраняет от своего сознания. Что же это такое? Это сцена искушения. Как будто мы многое сказали относительно этой сцены, но сегодня мы как-то по-другому скажем, более глубоко и более значительно. И очень трудная идея прямо входит. 4 глава. Как начинается, мы знаем, но все равно надо сказать. Разумеется, да, в Евангелии от Луки это место особенно сильно подчеркивается, там очень ярко это все слышится. Но здесь тоже ничего, нормально слышится. После того Иисус, побуждаемый Святым Духом, был уведен в одиночество пустыни для искушения. Ему надлежало познать власть сил супостата, власть сил искусителя. Первое, что надо отметить, а вот потому я сказал, в Евангелии от Луки очень сильно подчеркивается. Там говорится, что Иисус исполненный Святым Духом. Здесь он уже очень сильно подчеркивается. Об этом мы сегодня давай поговорим очень-очень значительно. Я не говорю. Так, значит, 4 глава начинается со сцены искушения. Первое искушение. Когда он после 40 дней и 40 ночей, проведенных в аскетических душевно-медитативных упражнениях, почувствовал голод. Голод почувствовал. Это первое, первый акт. Тут же явился искуситель, говорит, если ты сын Божий, то притвори эти камни в хлеб. Мы об этом многое говорили, я здесь не об этом говорю. Я говорю о голоде. Потом следующий этап искушения, как вы хорошо должны знать, ответ не хлебом одним, и потом следующее. Да. Я здесь почему-то не принес эту страницу, ничего, я сам скажу. Следующий Иисус возвел на крыше храма и говорит, извинись. А ты такой, ты не должен употреблять божественную силу для своих интересов. Самопроизвол, да? Это второй акт. И третий акт – это поклонение, поклонись мне, чтобы признать меня как Бога. И так это вы все знаете, покажут все царства, то есть власть покажут. Это аспект воли. Вот эти три искушения. Значит, первый – голод. Второй – произвол, то есть свобода. А третий – воля, власть. Да? Всю власть себе дам и так далее. Значит, три аспекта. Дело в том, что, дорогие мои, что когда вы пробуждаетесь, перед вами стоит три задачи. Первое. Вы чувствуете голод, потом вы произвольно действуете, как вы хотите провести свой день, а в конце это все суммируется, что вы осуществили деятельность вашей воли, в чем оно выражается, как это суммируется. Власть, как удовлетворяется у каждого человека в течение одного дня. Мы живем в этой сцене искушения. Все живут там. Первое. При пробуждении человек чувствует голод. Чувствует голод относительно пищи физической и голод душевно-духовные вещи. Как употребляют это, удовлетворяет пищу, а душевный голод и духовный голод остается без насыщения. Значит, каждый человек проходит эту сцену искушения. Сознает, не сознает, перед ним стоит существо, искуситель, который говорит: ты голоден, пожалуйста, прими хлеб. Но никакой душевно-духовной пищи. Да? Поэтому мы каждый раз чувствуем голод, который не можем осуществить, если мы в течение дня не принимаем настоящую душевно-духовную пищу. Этот голод стоит перед нами. Как перед Спасителем, вдруг возник искуситель и говорит: ты же голоден, пожалуйста, передайте ко мне хлеб. Ешь. Этот голод стоит перед всеми людьми. И они не могут эти три искушения преодолеть правильным образом, если не соприкасаются именно с Иванием из духовной науки. Потому что они не насыщают свой голод духовным образом. Посмотрите, какая великая задача стоит перед человеком, когда он просыпается. Потом это свяжем с космическим аспектом. Первая задача, мы должны очень точно, в течение дня, когда мы пробуждаемся, у нас есть голод. У всех есть голод. И у Спасителя есть голод. Как мы насыщаем свой голод? Чем? В каком отношении? Хлеб принимаем физически. И не хлеб насущный из Отче наш на сей день. Да? Вы очень прекрасно понимаете. Вторая сцена искушения – это произвол. То есть свободное действие, ваше свободное действие в течение дня. Как мы действуем, что мы осуществляем, исходя из свободы, из нашего произвола. Понимаете? А и здесь тоже самый большой провал у всех людей. Поэтому эти три искушения, они перед человечеством стоят и всегда стоят, и никак не могут преодолеть эти три искушения, дорогие мои. Произвол. Вы в течение дня действуете так, как вы хотите, а не так, как сцена искушения требует от вас. И не должен употреблять божественную силу на самопроизвол, для своих интересов. Да? Значит, в свободе мы должны внести импульс Спасителя, импульс Христа, импульс именно духовно-научного мировоззрения. А где это происходит? Понимаете? Поэтому вторая сцена открыто для всех людей, и никто не может его погасить или правильно решить этот вопрос. В произволе, в самопроизволе, в деяниях нашей свободы мы действуем не так, как требует эта сцена искушения. Значит, человек никак не может преодолеть эти три искушения. А поэтому они вначале не находятся. Голод остается голодом душевно-духовным. Свободное действие остается как хаос, да? И, разумеется, уже относительно третьего искушения, здесь, разумеется, колоссальные права у людей. Властолюбие, сила, мощь, они на что употребляют? На приобретение власти, денег и так далее, вместо того, чтобы имели бы божественную власть. И божественную волю проводить именно в жизни. Отче наш, как заканчивается, да будет воля твоя и на земле. Это третье искушение. Наша воля не служит воле Отца. Мы должны провести волю Отца. А для этого что надо? Для этого надо познать волю Отца. Познать хлеб насущный. И познать, как употребить нашу свободу. Это очень трудный момент, потому что это касается нашей душевной жизни. Мы когда живем душевно, мы живем свободно. Вот эта свобода куда направляется? Да? Значит, сцена искушения – это великая сцена из трех актов. Это касается именно, как сказал, голод, самопроизвол и волевая сторона нашей жизни. Да? Разумеется, очень трудно, но это все надо осознать. И в Евангелии с самого же начала сдается нам великая задача, что нам делать и как преодолеть все это. Ответ, это божественный ответ, осуществляет Спаситель, разумеется. Ему это он это может совершить. Но для людей это большая задача. Поэтому, когда мы просыпаемся, мы должны поставить вопрос. Вот у нас есть голод. А почему мы духовный голод не чувствуем? Вот где закрадывается в душе сила искусителя. Да? Мы не чувствуем, что у нас есть душевный голод, духовный голод. А вот у великих людей, у гениальных людей, у них это очень сильно развито. Ну так, к примеру, я могу сказать, мы знаем из жизни Чайковского. Чайковский 8 часов работал. Он не мог не работать. Это его гений заставляло. Пишет, 8 часов пишет, потом все перечеркивает и оставляет 3-4 так. И говорит, вот это действительно можно пенять человечество. Остальное все хлам. Да? Значит, гениальный человек, потому он гениальный, что он чувствует голод. Он чувствует душевный голод, он хочет его в течение дня насытить. А пища, он даже не думает о пище. А когда бизнесом пробуждается, он все время думает, как заработать, сколько приумножать. А хлеб, я думаю, весь день. Его свободный производ тоже служит этому. И воля укрепляется именно власти. Накопление и так далее. Да? А гениальный человек думает, как мне вызвать этот дух. Как разработать его душевно. И потом как уже перевести это в формах. Да? И создается несколько тактов, и первая часть симфонии, и вторая часть. Да. Значит, происходит третий акт. Это осуществление. Когда уже идея приобретает свой образ и свое тело приобретает. То есть происходит воплощение в формах идеи. Я намерен так говорить, дорогие мои, потому что мы должны очень хорошо знать, как мы живем в течение дня. И в течение, разумеется, месяца, год и инкарнации, всю душевную, физическую жизнь. Да? Значит, наша задача вникнуть, что требуется от нас, исходя из сцены искушения. Первый акт – голод. Второй акт, как мы действуем, исходя из свободы, и как мы потом это все суммируем, и как удовлетворяется власть, внутренняя власть. У всех есть власть, дорогие мои. Все стремятся к внутренней власти. Осуществляется или нет, это другое. Каждый человек носит свою волю. То есть власть у них очень сильно работает. Чем это все насыщается? Да. Потому я сказал, это очень трудная тема. Это очень трудная задача. Посмотрите, как люди живут, как они просыпаются, о чем думают, что они осуществляют, на что уходят, на что тратится их свободное время. И так вы видите, что сцена искушения стоит перед ними неразрешенной. Не дает человек правильный ответ. Поэтому это очень важно. Мы об этом достаточно сказали, все, и пойдем дальше. Потому что очень многое надо нам успеть сегодня, дорогие мои. Теперь идет 4 глава, 23 стих. Как обычно люди читают его поверхностно и не вникают, что же это предложение. 23 стих, 4 глава. А он обошел всю Галилею и учил там в синагогах и возвещал спасительную весть о внутреннем царстве. Запятая. И исцелял все болезни и пороки, от которых страдал народ. Вот вам предложение. Что делать с этим? Люди как его читают? Читают, разумеется, что? Проповедовал спасительную весть о внутреннем царстве. И потом исцелял. Да? Как будто все нормально, все правильно. Все понятно. А я скажу, ничего не понятно здесь. Надо объяснить. И вот вам, исходя из, разумеется, духовной науки, я хочу вам сказать, дорогие мои, Христос не исцеляет так просто ради исцеления. Вот у тебя ухо болит, да? Вот я исцелю. Ради этого пришел Господь, да? Нет? Разумеется. Посмотрите, это миграции каких-то, не хочу так это грубое слово подумать, миграции вкусов каких-то, цирковых, чтобы, о, ошеломить сознание, о, исцелил, о, поставил на ноги, вот там горячка была у тещи Петра, вот это, не ради этого пришел Господь. В чем великая задача, это только нам становится ясным из духовной науки, я понимаю. В чем великая задача вообще христианства? Почему христианство рождается? Почему все великие пророки, иудейские пророки завершили свою миссию тем, что они говорили, придет Мессия, придет Мессия, вот пришел Мессия. Все, Ветхий Завет закончил свою великую миссию, величайшую миссию. Да? А в чем заключается, почему Христос пришел? Ради того, чтобы там кого-то исцелили, там 12-летняя девушка, там этого... Простите, ради таких мелочей пришел Господь и строится? Вот великий вопрос. Поэтому мы должны связать эти две предложения совершенно по-другому, исходя из 20-го столетия, исходя из миссии вообще христианства. И здесь сквозит мысль, понимаем ли мы действительно миссию Христа или не понимаем. Если мы принимаем так, что Он пришел, Он Бог, Он может все, вот и силу, насытил 4 тысячи, там 5 тысяч людей, да? Простите меня, это оскорбление нашего Спасителя, если мы так думаем, что ради этого Он пришел? Нет. А потому предложение очень хорошо построено, я сказал, идеально построено. И в чем суть? Дело в том, что, дорогие мои, истинное христианство – это христианство свободы. Вы это очень хорошо знаете. Так в чем заключается свобода? Христианская свобода. Через исцеляющее мировоззрение. Если Христос не вносит в человеческую душу и в человечество исцеляющее мировоззрение, он не будет никого исцелять. Потому что исцеление должно произойти через мировоззрение. Об этом мы в прошлый раз говорили очень долго. Правильно? Мы должны иметь исцеляющее мировоззрение. Потому что человек болен, вся его земная жизнь, это душевная жизнь, это болезненные процессы, и человек от рождения до смерти все время постепенно, медленно умирает, и в конце это уже окончательный последний акт смерти. Да? Человек смертен, и человек подвержен болезни. А что нас исцеляет? Единственное, что нас исцеляет, это мировоззрение Святого Духа. Исцеляющее мировоззрение. И потому, исходя из этого, посмотрите, как великолепно звучит именно 4 глава, 23 стих. «Возвещал спасительную весть о внутреннем царстве». Потом уже начинает исцелять. Здесь не сказано, если Матвей пропустил бы спасительную весть о внутреннем царстве, мне и сказал бы, исцелял все болезни, ох, как великолепно, исцелял все болезни, все пороки, от которых страдал народ. Это неправильно. Поэтому Матвей совершенно точно говорит. Сперва Господь вносит в душу исцеляющее мировоззрение, и потом может исцелять. Потому что Он вносит импульс свободы. Когда у нас есть 8.32 в нашей крови, в нашем сознании, мы сами уже исцеляем, исходя из мировоззрения, исцеляющего мировоззрения. Поэтому 4 глава в начале дает как заглавие. Господь сперва должен внести в человечество спасительную весть о внутреннем царстве. И Он должен исцелять все. Это как заглавие. А в 5 главе уже расширяется, дифференцируется, в чем заключается спасительная весть. И, пожалуйста, 5 глава. Блаженный, просящий о Святом Духе, блаженный, нищий, блаженный, страдающий, блаженный, алчущий, жаждущий правды, да? Блаженный миротворцы, блаженный в чистое сердце, и делит блаженство. Это мировоззрение, это спасительная весть о внутреннем царстве. Я говорю о композиции. Сперва дается заглавие. Спасительная весть о внутреннем царстве и исцеление. А потом раскрывается все это и дифференцируется, да? И переходит, как заглавие, потом идет, как сказал я, буквально, в чем заключается исцеляющее мировоззрение? В самом себе, внутри сердца узрел Бога, в душе, душа должна требовать Святого Духа. Вот где спасительная весть. А нет, спасительная весть просто говорит и все. Это должно войти в нашу плоть и кровь. Поэтому есть и 5-6 глава проповедь, Нагорная проповедь. Нагорная проповедь – исцеляющееся мировоззрение. И когда заканчивается 5-6-7 глава, да, начинается потом исцеление. 8-9 глава – это сплошное исцеление. Вот вам мировоззрение, спасительная весть, а потом вот вам, пожалуйста, исцеление. Заканчивается 9 глава исцеление, там 12-летней девушки, так исцеление, глухого, немого и так далее. И потом уже 10 глава называется перевод от 10 иерархии возвещательно. Поэтому мы должны очень грамотно прочесть, не просто так, а мы должны знать, что действительно Господь сперва должен нести спасительную весть, мировоззрение исцеляющую, и потом он должен исцелять. Это говорится нам в конце 4 главы, и потом начинается осуществление вот этих двух моментов. Мировоззрение, и потом, когда это мировоззрение входит в нашу душу, отсюда исцеляет Господь уже. И это исцеление становится нашим собственным исцелением от себя, потому что мы уже имеем это исцеляющее мировоззрение. Если мы этого не имели, и он просто пришел бы исцелять, это не было бы христианство. Это был бы Ветхий Завет, продолжение Ветхого Завета. Понимаете, дорогие мои? Пророки существовали, они исцеляли. Но они не могли внести спасительную вещь, а внутренний царство, потому что это импульс свободы. Внутренний царство – это же наше собственное, да? В общем, ясно, дорогие мои. Я больше не хочу распространяться об этом, потому что это действительно вполне достаточно, что я сказал. Теперь есть одно место, которое обычно неправильно понимается, и нам хочется это все же подправить, потому что даже мои иногда спрашивают этот вопрос. Вот сказано так, это 5 глава, 18 стих. «Истинно говорю я вам, доколе не придет небо и земля, ни единая буква, ни единый знак в законе не потеряет своего значения. Все должно быть исполнено прежде». То есть здесь говорят, что да, и законы Ветхого Завета продолжаются. И ни одна йота черта не перейдет до скончания века. Да? Но здесь мы должны правильно понимать. «Доколе не придет небо и земля, ни единая буква и ни единый знак в законе не потеряет своего значения». Да, это правда, так и завершилось. То есть весь Ветхий Завет завершил. Все законы, те, которые пророчества были, все законы осуществились. Закончились. Доказательство. Доказательство, 11 глава, я подойду к этому и потом коснусь этого вопроса. Там же сказано. Значит, что хочу особенно. Все должно быть исполнено прежде. Действительно, весь Ветхий Завет был исполнен, когда пришел Мессия. То есть, весь закон, они не продолжаются дальше. Все, завершилось. Так, я потом приведу доказать еще это слово. Теперь, в конце 7 главы завершительная фраза, о которой я вам говорю, потому что я не просто хочу не от себя я хочу сказать, но я хочу привести доказательство из Евангелия. «Ибо он учил, как тот, в ком самом действует творящая сила». Значит, его мировоззрение – это творящая сила, дорогие мои. А не так, как делали учителя, они просто говорили больше ничего. А его слово – это творящее слово. Это творящее слово, как мировоззрение, исцеляющее мировоззрение, входит в нас, и потом происходит от нас же самих, благодаря, разумеется, импульсу Христа, исцеление. Поэтому здесь подчеркивается в конце 7 главы. «Ибо он учил, как тот, в ком самом действует творящая сила». Вот это значительный нюанс. Значит, его мировоззрение не просто абстрактное мировоззрение, это творящее мировоззрение, которое входит в нас настолько сильно, что оно исцеляет нас и способствует к исцелению. Даже доктор как говорит, когда человек принимает мировоззрение Святого Духа, то есть духовного, его легко исцелить. Он заболел, да? У него внутренний иммунитет очень сильно работает. А тот, который не принимает духовную науку, его трудно исцелить. Медленно, иммунитет очень слабый. А люди, которые принимают духовную науку, они моментально исцеляются. Очень свободно действуют на них лекарства.
правды, не так разумеется. Значит, творящая сила – это его слово, это его мировоззрение, это исцеляющее мировоззрение. Очень важно, дорогие мои, если этого нет, тогда нет христианства. Вот в чем суть. Потому что христианство – это религия свободы. А религия свободы должна войти в нас сперва, как мировоззрение исцеляющее. Оно должно жить в нас, и потом из нас все исцеляется. Даже свобода как раз не то, что не нарушается, а наоборот, усиливается. В общем, ясно, да, что, о чем мы говорим. И тем самым мы закончили седьмую главу. Ну, потом идет исцеление. Почему это принес, я не знаю, но... Да. Дорогие мои, вот то, что нельзя сказать неподготовленному людям. Вот сейчас мы подошли к этому. С одной стороны, разумеется, как будто очень простое предложение. Но человек, который стоит вне даже религии, например, атеист, да, и скажет нам такую вещь. Ну вы же говорите, что Христос это Бог. Ну вы же говорите, что это Иисус Святой Троицы. Да, мы говорим, что Христос это Иисус Святой Троицы, это Сын Бога Отца, единственный причем. Конечно, ты говоришь, что один из, а мы говорим единственный. Да, молодцы, молодцы. А почему тогда он изумляется? А Бог разве не знает, что там происходит на земле? Ему говорят, кесарево, кесарево. А Господь говорит, покажите мне эту монету. И атеисты или критически настроенные люди говорят, а эту монету разве не знают? Зачем ему требуется, чтобы ему показали? А что, он не знает? Значит, он что-то не знает? А как же он тогда Бог, если он что-то не знает? Он не знает, что на земле не единым хлебом живет человек, а надо еще подрабатывать. А вот монету, говорит, покажите мне монету кесарево. И то потом отвечает, дайте кесарево кесарево. А до этого он требует, покажите мне эту монету. Хорошо. А здесь еще говорится, что Господь изумился. Что значит изумился? Что, не знал? Значит, что-то на земле происходит, которое не знал, а как же он у вас тогда ваш Бог? Причем единственный, который все знает, через который вся Вселенная сотворена, а это не знает, почему изумляется? Понимаете? Это критический вопрос, который требует глубоко эзотерического ответа. И было время, когда я не мог дать ответ на это, именно удовлетворяющий ответ. Но доктор нам помогает и дал нам материал для размышления, чтобы мы правильно присоединили это. Теперь смотрите. Там Центурион говорит, у меня есть слуги, которые, я говорю, иди, идет, приходи, приходи, и так далее. И он делает. Иисус выслушал эти слова, с изумлением сказал, в Израиле я не нашел такой веры. А почему не изумился? Понимаете? Мы должны ответить на вопрос, почему Бог изумляется? Почему Бог не знает монету на земле? Ответ. Очень трудный ответ. Поэтому я рассказал, что это нельзя говорить неподготовленным людям. Дело в том, дорогие мои, что да, Бог действительно не знает, что происходит на земле. Мы должны иметь смелость это сказать, но каким образом? Это очень важно. Помогает нам философия свободы 4 глава, заглавие 4 главы. Я это тоже скажу вам. Дело в том, что, дорогие мои, когда человек на земле инкарнируется, приходит, да, то, что он на земле видит, это все для него все ново. Ново не в том случае, что он новую ситуацию в новой стране, в новом народе. Вообще то, что на земле глаза видят, это все для него ново. И он должен суметь композицию создать. Вот, например, восход солнца, или же облака как-то оформлены, освещены. Когда человек видит, да, он видит что-то удивительно хорошее, что-то неповторимое. Это действие неповторимое. И здесь приходит одна очень важная фраза, которую доктор говорит, и мы должны это очень хорошо осознать. Творение из ничего. Доктор предлагает нам понять, что значит творение из ничего. Если я хочу вам помочь, заранее, чтобы долго не остановиться на этом, потому что очень надо очень значительные вещи сказать сегодня. Дорогие мои, когда простой человек, обыкновенные глаза, видит пейзаж, это одно. Это его, простите меня, это его бездарное восприятие глазами. чувственные органы, да? А когда смотрит на это Левитан, даже Шишкин, или Леонардо, или Боттичелли, да? Они видят что-то другое, они создают композицию, которого не было никогда. Они создают из ничего, это ничего, конечно, данные эти ничего, но вот просто распространяют, как хаос, вот полный хаос. Художник композицию поднимает из этого. И эта композиция есть совершенно новая, потому что это его видение, это его восприятие. И четвертая глава называется «Мир как восприятие». Мир как восприятие – это совершенно нечто новое для всех людей. Если бы этого не было, у нас не было бы никакой свободы, у нас была бы только карма, которая записана, которая осуществляет, и ничего нового мы не можем внести через наше восприятие. Понимаете, дорогие мои? Но когда мы видим восход солнца, например, в марте, или в декабре, это совершенно разные, разные ситуации, разные восприятия должно быть. Человек воспринимает, и это восприятие зависит от его способности, разумеется, но он видит нечто такое, которое может создать композицию. И через эту композицию он уже творит свои великие произведения. Да? То есть, все великие художники, которые рисовали, это был акт совершенно из ничего, акт свободы. Это нечто новое. То, что видит Леонардо да Винчи, или Боттичелли, или другие, или Веласкес, это все новое. Они, то, что они увидели, это совершенно новое для них. Это новое для человечества. Потому так важно создать стиль художника, стиль Моцарта. То, что Моцарт слышали и воспринимают как звук, да, это совершенно новое. То есть творение из ничего. Ну, вот еще проще я скажу. Есть 7 белых клавиш. 5 черных. Посмотри, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Потом, до, диез, ре, диез, фа, диез, соль, диез, ре, диез. Все. Ну-ка. 12 минут. А что творится в музыке? Сколько симфоний? У Брукнера 9-10 симфоний. У Малера 9-10 симфоний. У Бетховена 10 симфоний. Что творится этим? Это из ничего как раз. Но то, что ничего, то есть разложен этот хаос, материальный хаос, да? Но это фантазирует, поэтому фантазия – это великий творец из ничего. Мы должны правильно понять, не из ничего, не то, что вообще пустота, это то, что данные, эти данные, да, из этого создает человек благодаря восприятию. Отсюда великое значение наших глаз, ушей, обоняния, осязания и все того. Потому что мы здесь должны действительно достигнуть больших утонченных восприятий. Наши глаза должны видеть так же прекрасно, как видят Боттичелли, или Леонардо, или Рафаэль и так далее. Понимаете? Поэтому эти 12 чувственных органов нам дается, это божественный дар. Мы должны его обожествить, одухотворить. А не просто видеть дерево и не различать. Это дерево, 10 или 100 дерево. Вот лес и все лес. А художник его по-другому воспринимает. Он видит такую красоту, которую видит он только. И из этого ничего создает великое творение. То есть художник удивляется природе, удивляется звукам, удивляется восприятию. Из этого создается из ничего, правильно понять, правильно понимать, создается уже творение. И так мы должны воспринять. Каждое наше восприятие должно быть неповторимым. И мы до этого должны дорасти. Поэтому до посвященных мы должны пройти ступень гениальных творений. Поэтому так важно в музыке, в живописи и так далее разбираться очень хорошо, очень тонко воспринимать. Да? Поэтому творение из ничего – это есть первый момент, это удивление. Это восхищение, это совершенно новое восприятие. Вот мы выходим в природу, да, выходим. Нас не хватает этого гениального восприятия. А вот если не с нами рядом пойдет Леонардо да Винчи, он совсем по-другому будет воспринимать эту природу, эту поляну, да. Или на небо посмотрим, на облака посмотрим, совсем по-другому. Вот это и есть гениальное восприятие. Поэтому мир как восприятие, это гениальнейшее заглавие. Философии свободы. Отсюда начинается удивление, и отсюда начинается творение совершенно новое. То есть, Если вы меня хорошо поняли, я хочу суммировать словами доктора. Каждое наше восприятие – это новое для нашей кармы. Его не было записано. Вот в чем суть. А не так, что у нас в карме все записано, и все, мы приходим, и все, мы детерминированы просто, прямо полностью, исходя из прошлой информации. Из прошлой информации, да, есть у нас какие-то наработки, какие-то законченные. У Англии там в программе написаны наши финансовые, мы должны это исполнить. Но помимо всего этого, мы вообще свободны на Земле. Мы живем на планете свободы благодаря восприятиям органов внешних чувств. Это есть мир как восприятие, дорогие мои. Понимаете? И здесь посмотрите, как высоко поднимается функция восприятия, а не просто глазеть. Да? Не просто смотреть и быть зрителем, а это зрение должно быть творческим. Зрение должно воспринимать нечто новое, нечто высокое. А если этого нет, все равно есть восприятие как слово. В любом восприятии происходит нечто новое. Это восприятие, которое вы сейчас восприняли, его не было в карме записано. Это новое совершенно для вас. Поэтому в России приходить второй раз не следует, потому что вы уже смотрели, созерцали, наслаждались этой природой, этими озерами, меланхолическими озерами, да, которые были у вас удивительные, меланхолия распространяется над этими туманными, да, этими озерами туманными покрываются. Печаль, печаль. Это. Я к чему говорю, что все, любое наше восприятие днем. Проснулись. Глаза видят, уже все, это уже новое. Его не было записано. Догматизм давлеет над сознанием благодаря нашей неграмотности, дорогие мои. И мы должны из духовной науки знать, что функционирование наших органов внешних чувств – это опора нашей свободы. Где не свободы? В восприятиях внешних чувств. Его не было записано. Вот то, что ты видишь, например, там трава там шевелится, да, пахайда. Это не было записано. Это мы новое воспринимаем. И потом мы это суммируем, если у нас есть гениальная интуиция, гениальное созерцание и умение скомпонировать все это, мы уже создаем великий памятник. Но великий человек или не великий, в своих восприятиях он совершенно свободен. Понимаете, это очень важно. Потому что мы должны отмеживать, где у нас есть детерминизм, а где у нас есть индетерминизм. Где мы свободны от догматики, от детерминизма, от необходимости, от закономерности. Потому что если мы примем идею закономерности, и это поглощает полностью нас, тогда мы чем отличаемся от научных людей? Научный человек, человек науки, утверждает, есть только каузальная система. То есть одно исходит из другого. Это последовательность, это железная необходимость. Мы должны вырваться из этой железной необходимости. Мы должны утверждать, что помимо железной необходимости, закономерности, да, это у нас есть. Иначе не было бы науки, да? Но помимо этого у нас есть органы внешних чувств. Это самый высокий дар, который мы имеем. Понимаете, дорогие мои? Поэтому мы должны ценить, что когда наши глаза видят, то, что они видят, в прошлой инкарнации этого не было. Не потому только, что это новая ситуация. Нет. Вообще то, что мы воспринимаем, мы здесь свободны. Вышли на природу. Это неповторимое восприятие. Неповторимый панорам. И что самое главное, оно не записано в карме. Это есть нечто новое. Поэтому, исходя из нового, да, Господь, когда пришел на землю, все видите, все новое. Для него все новое. Но он как величайший, самый величайший индивидуальность, для него хватило 3 года и все. Полностью охватил все эти 12 чувств и функционировал. Он когда смотрел, он совсем подумал, он смотрел, если собрать всех великих людей, не хватит этой гениальности, как он смотрел, как он созрецал, да, и так далее. Но то, что он видел, для него это было ново. То, что на земле, все ново. Потом он может удивляться. Вот, что Матфей пишет. Иисус, услышав эти слова, с изумлением сказал. Понимаете? Почему он удивляется? Потому что для него это ново. А Догматик сказал мне, как может Бог удивляться? Бог же все знает. Нет, дорогие мои. Земля – это земля, планета свободы. И то, что здесь человек воспринимает, это восприятие из ничего. Он создает новое восприятие. И тем самым, потому он развивается сам, воссел на троне Отца. Почему он возвысился? Потому что на земле он принял совершенно новые впечатления. Он обогатился. Будда, великий Гаутама Будда, закончил свои земные инкарнации. Почему? Почему? Потому что он все забрал, то, что он мог собрать из земной жизни. А Господь тем более, да? Все его восприятия были на высочайшем уровне осуществлены, но это было все ново. И мы не должны бояться сказать, что Бог пришел на землю, чтобы постичь нечто новое. Благодаря этому он проходит, возвещается и воссел на троне Отца Вселенной. Да? Иначе, если он не принял что-то новое, причем это что-то новое, это колоссально новое, он не смог бы развиваться. Почему человек развивается? Потому что он первое удивляется, удивление, прекрасно знаете, без меня должен знать. Греческое мировоззрение что говорит? Познание начинается через удивление. Да? Мы должны удивляться. Вот видишь, мы на поле, да, удивляемся, о, как, о, какая красота, да, это новое. Его не было в карме, дорогие мои. А вот я это хочу сказать. Поэтому это предложение является самым трудным. И без духовной науки, без понимания, познания того, что существует творение из ничего. Творение из ничего. Я скажу вам, книга вышла недавно, у вас это есть, я знаю, духовно-научная антропология. Там есть глава, посмотрите, и скажите, что да, Сурков действительно следует словам доктора. Там есть глава «Творение из ничего». И там очень хорошо объясняется все то, что я очень коротко вам передал. Причем я это соединю, присоединю с Евангелием. Тогда мы эту фразу понимаем очень глубоко. И тогда мы чувствуем, что да, Евангелие, каждое слово – удивительная мудрость. Просто мы должны иметь эту мудрость из духовной науки. Вот вам очень трудное место, но как-то мы, я надеюсь, я чувствую, что вы это поняли. Молодцы. И пойдем дальше. Там, где говорится, что Господь сострадает. А к чему сострадает? Он разве не знает, что люди как растения, как овцы без пастыря? Не знает. Мы не должны бояться этого слова. Потому что на земле то, что совещается, это вообще неповторимо. Потому она планета свободы. Если на земле пришел Христос и все для него знакомо, зачем тогда он пришел? А что, сверху не мог все сделать? Не мог. Потому что он должен сперва внести исцеляющее мировоззрение нашей души, чтобы мы из свободы носили исцеляющее мировоззрение и вообще исцеляли. И то и себя, и других. Так, поэтому это очень значительные слова, дорогие мои. Я очень рад, что мы об этом поговорили. Но еще мы должны сказать. Не знаю, как мы со временем. Я, что у нас одна лекция на одну неделю. Не вмещается эти две лекции в одну лекцию. Но я чувствую, что когда утомление начинается, уже трудно говорить. Очень коротко. 9 глава. Сын человеческий обладает полнотой власти освобождать на земле от бремени грехов. Неправильно. От бремени греха. Единственное число. Он освобождает нас через крест человечества. Это первородный крест снимает. Первородный грех. Поэтому на земле обладает полнотой освобождать на земле от бремени греха, не грехов. Иначе как говорят эти неучи? Говорят, он пришел, снял наши пороки, вот, возьми слово, давай, грещи сколько хочешь, он уже взял на себя все. Это же, вот, не хочу плохое слово сказать. Это тупость такой степени, что дальше полный мрак. Что значит, он берет то, что я ошибся, он берет то, что... Это я должен исправить. А значит, надо инкарнации, да? Вот, слово ясно. Дальше перейдем. И когда он видел толпы народа, то его охватывало великое сострадание. А что, до этого не было великое сострадание? Не было. Вот что значит. Матвей говорит прямо, точно. Когда он видел эти толпы народа без Иоанна Крестителя, да? Его охватывало великое сострадание, и он видел, что они разобщены, рассеяны, словно овцы, у которых нет пастуха. Ну, вы и без меня это хорошо поймете после этого. Исцеляйте больных, пробуждайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов, свободный дар получаете. Свободный дар только с 20 века начинается. То значит, это пророчество. Свободный дар получаете и свободно же дарите. В общем, это все, прошу. Нет, я не хочу, да. Свободный дар получаете и все дарите. Почему? Потому что мое Я живет в вас. И свидетельством Святого Духа станете вы для них и для народа. Это очень значительные слова. Я хочу здесь остановиться, как-то по-новому сказать, хотя я это и раньше говорил. Сейчас все же я хочу это прокомментировать немного. Дорогие мои, дело в том, что придут очень многие лжепророки, лжеучителя, лжехристы. Они, что самое, для них что будет самое характерное, они будут себя возвеличивать. Это я учитель, это я пророк, это я мессия, это я Христос, и это я посвящен. Поэтому мы должны знать очень точно. Мы должны поставить такой вопрос. Я о чем говорю? У нас был такой случай. У нас один очень хороший молодой, у него есть учитель. Он думает, что это его учитель, настоящий учитель. И я ему сказал, что это ложный учитель. Обидится. Ну, обидится. Я сказал, он ложный учитель. Он сказал мне, что он очень сильный. Я сказал, что да, учитель, ложный учитель должен быть сильный. А как же того, тебя обманывают, да? Он должен быть очень сильным. Но в чем суть? Мы должны поставить себя такой вопрос. Потому эту фразу я выберу для вас. Мы должны поставить вопрос. Я Христа живет в тебе? Нет? Тогда ты не учитель. А ты, когда говоришь беседу, ты являешься свидетелем Святого Бога? Нет? Тогда ты должен учить. Вот очень просто, во внешне. Понимаете? Это очень важная фраза. Ибо мое Я живет в вас, и свидетельством Святого Духа станете вы для них, для народа. Значит, мы должны поставить вопрос так. Если вы учитель, есть настоящий учитель, он должен быть носителем Я Христа и свидетелем Святого Духа. Эти две вещи непременно должны присутствовать в человеке. Если две качества не присутствуют, он не является учителем. И мы должны это хорошо знать. Мы должны... Почему мы признаем, что доктор есть учитель, посвящен? Он носит Я Христа, является свидетелем и сам носителем Святого Духа. Эти два компонента должны непременно присутствовать, чтобы мы признали и пошли бы за учителем. Правильно? А это очень трудно. Потому что где мы найдем еще человека, который является носителем Христа, Я Христа, и еще свидетелем Святого Духа? А где это? Понимаете? Это есть только доктор, дорогие мои. Все. Еще раз говорится, подчеркивается, ибо мое Я живет в вас. Да, это 10 глава, дорогие мои. Это удивительная глава вообще. Теперь, я это пропускаю, я в прошлом году я это с вами писал об этом. Сейчас останавливаюсь на очень важный момент, который мы в этом году должны более глубоко воспринять и более глубоко понимать. Потому что мы для этого кое-что уже сказали, подготовили. Вот как-то удивительно происходит. До чтения Евангелия мы проходим какие-то темы, которые являются рекомендациями для того, чтобы понять. Иллюстрации, чтобы понять вот эти места по-новому. В чем суть по-новому? 10 глава, 32 стих, дорогие мои. Каждого, кто пред людьми исповедует мое Я, так же и Я исповедую пред моим Отцом на небесах. Это потом идет, кто не исповедует мое Я, в чем заключается исповедание его Я? Мне об этом говорили. Подготовили очень хорошо, поэтому я просто напомню вам и пойдем дальше. Кто пред людьми исповедует мое Я? не тот, кто говорит о Христе много-много раз и повторяет Его слово, Его имя. Нет. Тот, кто знает, в чем заключается исповедание Его «Я». Я созову. Напомню вам, что легко, легко пройти это место. Это есть, дорогие мои, Авраама христианство. Если вы не помните, что я сказал, говорил о христианстве правду. Напомню. У нас есть три источника познания. Первый источник – Священное Писание. Мы должны принять от Священного Писания назидание в уме и набрать все сердце. Второй – авторитет. Авторитет посвященный. А третий аспект – от себя. Да, Наталья? Вот ты сказала, я по губам услышал. То есть, про чем? То есть, исповедание «Я Христа» означает не то, что Господь есть, Бог и так далее. Исповедание Его «Я» значит, что это «Я» живет в нас. И когда настанет шестая культура, в шестой культуре мы будем от своего божественного «Я Христа» все познавать. У нас источник познавания будет наше «Я» собственное, в котором будет жить Христос. Значит, никакого внешнего авторитета. Мы уже не будем опираться на Священное Писание, на авторитеты, там будет Павел, доктор, Будда, Христиан, Розенкрейц, тогда нет. От себя в нашем «Я» присутствует «Я Христа». Мое «Я» живет в вас. Вот это есть истинное исповедание «Я Христа». Если мы это сознаем, мы, значит, понимаем Павлова Христа. Это самый важный момент. Шестая культура начинается с Павлова Христа. Когда у нас не будет никакого внешнего свидетельства, у нас будет наше собственное из божественного «Я», значит, мы должны до этого момента осознать и воспринять вкус «Я Христа». Поэтому те, которые исповедуют «Я Христа», это значит, что они познают из себя, они все познают из себя. Это принцип свободы. Вы еще хорошо понимаете, да? Полное освобождение от священных писаний, от авторитетов, а внешнее восприятие – это есть наше божественное «Я», которое уже просыпается. Он имеет или имагинативный уровень, или инспирационный, или интуитивный, другой. Но от себя – это есть исповедание «Я Христа». А не просто говорит «Господь, Господь», да? Поэтому я остановился на этом. Теперь дальше. Когда вы читаете это место, было бы хорошо, если бы вы вспомните, что мы сказали об этом. Кто не готов нести свой крест, исчезнуть путем «Я», ну путем «Я» это вы уже хорошо знаете, тот недостоин моего «Я», видите? Не просто моего «Я», а путем «Я» должен исчезнуть. Ты сам должен исчезнуть путем «Я». Как если твое «Я» не пробуждено, да? Поэтому эта фраза очень... Но здесь что хочу подчеркнуть. Кто не готов нести свой крест, а если кресты разломлены, сломлены, да? Как нести крест, который уже сломлен, да? Вот в чем суть? Крест должен быть здоровым, цельным, чтобы его взять и нести. А это связано с чем? Это связано именно с познанием, с правильным познанием, да? Поэтому существует крест, то есть лес переломленных крестов. Эти люди не смогут взять крест, потому что его нет в сущности, разломлен был. Да? Это большое, очень сильное предложение. Так, дальше. Обычно люди принимают эти слова недостаточно глубоко и правильно. Кто принимает вас, тот принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Как будто очень просто это все. Но это очень сложно, потому что если мы не знаем, в чем заключается Павел в христианстве, то мы не понимаем в основном, что здесь говорится, о чем говорится. Кто принимает вас, принимает меня. А что должно быть осуществлено? Кто принимает вас? А каковы вы должны быть? Вы должны быть носителями «Я», моего «Я» Христа. Только тогда можно уже всю цепочку уже осуществить. Кто принимает вас, тот принимает меня. Значит, в вас должно жить мое «Я» как единственный источник познания. Вот что суть. Значит, мы очень близко подошли к этим словам, да? Мы об этом говорим очень часто. Значит, у нас ориентация совершенно правильная. Значит, мы являемся настоящим учеником доктора, ученикам Спасителя. И кто отвергает нас, тот отвергает источник познания, источника познания как своего собственного я, в котором живет Спаситель. Но что здесь еще надо добавить? Что вы еще слышите в этих словах, помимо того, что я сказал? Белом же здесь очень четко воспринять идею реинкарнации. Причем? А вот при том. Кто принимает вас? Что, только в первом веке? А в девятом веке кто принимает вас, тот принимает меня. А в двадцатом столетии кто принимает вас, принимает меня. Здесь, это весь процесс принятия его, принятия вас. Приходят апостолы, приходят великие святые, они же носители Иисуса Христа. И кто принимает их в каждой столетии, в каждой эпохе. То есть мы должны слышать здесь процесс принятия его и процесс принятия учеников. Поэтому здесь сильно звучит идея реинкарнации, дорогие мои. Вот где реинкарнация? Вот, пожалуйста, вам идея реинкарнации. Кто принимает вас? Это же примитивно, дорогие мои, если не скажем, что это было сказано в первом столетии, и все там заканчивается. Вы там тогда не приняли, а остальное человечество. А еще преображение, восприятие и постижение мира, которое в каждой столетии, в каждой эпохе должно осуществиться, да? Поэтому все это вместе суммируется, и здесь сложится закон перевоплощения, закон инкарнации. Кто принимает вас в первом столетии, во втором столетии, в пятом, седьмом, десятом, пятнадцатом столетии? Вот кто принимает, например, в пятнадцатом столетии вас? А кто они? Они великие художники, великие композиторы. Ты не принимаешь его, ты не принимаешь Спасителя. Вот в чем суть. Ты принимаешь Бетховен. Кто послал Бетховен, дорогие мои? Спаситель послал. И кто принимает вас, говорит, кто не принимает Бетховен, это я послал Бетховен. Кто принимает Бетховена, не принимает, тот не принимает меня. А что значит принять Бетховена, вы прекрасно знаете. Воспринять творчество Бетховена. Вы должны сонаты Бетховена знать удивительно хорошо. Безупречно. Восьмая соната, двенадцатая соната, 27-я, 23-я, 32-я, 30-я, квартеты, потом идет симфония. Пятая симфония, первый час, особенно вы должны пропеть его наизусть, до конца, первый час. Вчера постарше меня, ну, 81, мне кажется, он сказал, что вот я слушаю девятую симфонию, потому что ты сказал девятую, ничего не понимаю. Я им говорю, кто, как Евангелие говорит, кто ты? Евангелие тебе говорит, ты Бог. А Бог может без слуха быть? У Бога нет слуха, значит, у тебя не слух. Ты можешь понять Бетховен девятую, но просто надо ее 100 раз послушать. Ты хочешь за весь 75, 75 лет ничего не слушать, и вдруг начать слушать Бетховену. Да? Бог может быть без художественного восприятия не может, да? Поэтому у тебя есть все, просто открыть надо душу. Хорошо, дальше пошли. Кто принимает вас, я еще раз подчеркиваю, кто принимает вас, мы должны сказать перечесть. Кто принимает вас в первом столетии, в десятом столетии, в двадцатом столетии, в двадцать пятом столетии, тот принимает меня. А что это значит? Когда я посылаю великих людей, вы должны их принять. Вы должны их понять, осознать, прочувствовать. И сами возвести до определенного писать. Хорошо. Хорошо. Дальше. В Евангелии от Матфея очень хорошо сказано относительно этой великой фразы. Блажен тот, кто, не теряя себя, находит мое я-существо. В Евангелии от Луки по-другому. Там другой акцент. А здесь замечательный. Блажен тот, не теряя себя, свою индивидуальность, свою личность, свое личное созерцание, слушание и так далее, находит мое я существо. Вот таких принимает достойные люди. Так, дальше. Вот вам доказательство того, что я сказал в пятой главе. Посмотрите, буквально совершенно точно. 11 глава, 13 стих. Книги пророков и закона сохраняли свое значение как духовное слово, вот до Иоанна. Все. Закон и священное писание до Иоанна. Значит, новое, говорится, вам совершенно просто ясно. Так. Это 11 глава, потом дальше идет, но дальше я больше не буду, потому что я должен сказать вам очень значительные вещи. Дорогие, после того, как что мы сказали, особенно творение из ничего, мы должны уже совершенно по-другому, то есть более глубоко, что самое главное, содержательно воспринять то, что происходит вокруг нас. А что происходит вокруг нас? Вот мы сказали, когда мы пробуждаемся, у нас, естественно, рождается голод. Мы не воспринимаем душевно-духовный голод, но воспринимаем относительно пищи, принятия пищи, да? Дорогие мои, когда солнце поднимается на заре, это материалист думает так, что поднимается солнце физическое, которое одаряет нас этими лучами, теплотой, светом и так далее. Но человек Божий перестал воспринять его. Вот здесь восприятие, мистерия восприятия должно пробудиться в нас. Мы должны воспринять, что когда восходит солнце, это восходит душа солнца, восходит дух солнца. А тело солнца, это само собой, видно физическими глазами. Да? Когда дух и душа солнца утром восходит, он восходит с чувством голода. С чувством произвола, свободы. И с чувством осуществления своей воли, власти. Поэтому, когда Господь на заре поднимается и становится видимым, он просыпается с великим, величайшим голодом, он просыпается для того, чтобы совершить этот день величайшее постижение, величайшее осуществление в душевном аспекте и завершить его величайшим актом воли. Здесь мы должны воспринять именно то, что преодолеть материализм, материалистическое восприятие восхождения солнца. Мы должны знать, что когда солнце восходит, это душа солнца, это дух солнца, это тело солнца. Это нам знать о себе, да? Значит, Христос поднимается для величайших священий на этот день. Потому, говорит, я с вами во все дни. Что, механически? Или как-то нейтрально присутствует? Нет. Он поднимается ради величайшего познания. Это духовная жажда, которую он воспринял. С чем это связано, дорогие мои? С чем мы должны это связать? Человек должен знать тайну, большую тайну, эзотерическую тайну. Когда мы не сходим на Землю, мы не сходим с определенной звезды. С определенной высоты спускается каждый человек. С разной высоты. И мы, когда рождаемся, мы приносим идею. Мы схватываем духовную идею. Каждый человек приносит свою божественную, ценную идею. И в течение инкарнации, в течение земной жизни, его осуществляет душевно. Пример. Леонардо да Винчи удивительную идею, красоту идею вообще схватил и принес как стиль Леонардо да Винчи. Осуществляет все эти великие полотна, то есть душевно осуществляет. То есть мы должны знать, что трехчастно вообще всякое деяние человеческое и не только человеческое, божественное. То есть, когда человек схватывает дух, идею, вот идею Платона, пожалуйста, вспомните. Идею мы схватываем в духовных мирах перед рождением. Эту идею мы приносим, и потом его разрабатываем на земле, осуществляем его душевно, расширяем. и душевное осуществление, душевная разработка этой идеи. Идея и множественность. А вы вспомните, в 25 главе дается тебе 5 талантов. И должен его осуществить на земле. А тот, который не смог разработать, не осуществляет, да? И он отнимает у него этот талант, да? Значит, мы живем таким, это модель вообще не только человеческой жизни, а божественной жизни. Все принимают себя всегда сперва схватывают дух, идею в духовном, чисто духовное восприятие всех талантов проявлений Бетховена, Моцарта, Леонардо, и так Фарафен. Это они дух как единое воспринимают. И на земле приходит, чтобы это единое распространить и душевно его разработать. Но не только творческое, но и душевное отношение. Все эти наши душевные качества, да? Все эти добродетели, сострадание, человеческое восприятие и так далее, все это разработка душевная. А чего это он? От того, что идея у нас есть схвачена перед инкарнацией. Потом идет душевная разработка, и потом что идет? Потом идет воплощение в физическом аспекте. То есть у нас уже цельная на Земле воплощенная девятая симфония. Как рождается девятая симфония? Сперва схватывает Бетховен в идее, потом он душевно разрабатывает, потом переносит на бумагу, то есть уже физическое осуществление. То есть дух, душа и тело. При каждом творении трехчастно все. Разрабатывается, берется дух, схватывает дух, потом его разрабатывает душевно, и потом уже тело создается. Тело это уже третья часть, в которой проявляется чисто воля, потому что воля именно осуществляет все формации. Что я хочу этим сказать, дорогие мои? Когда Христос рождается, мы уже прочли, потом лишь вот рождение Христа, разумеется, не с первого года, а с 30-го года. А там сказано, что Святой Дух нисходит на него. То есть Господь схватывает Святой Дух, у него есть уже идея, что он должен разработать в течение 3 лет. И вся его земная жизнь – это полное распространение и осуществление своей душевной жизни. То, что он жил на земле, это его душевная жизнь. Душевная разработка всего, что дух воспринял он вначале. Потому все Евангелия начинают от того, что Господь воспринимает дух, и через Святой Дух он входит в земную жизнь. То есть дух уже схвачен. Идея. Что он должен осуществить? Дух уже есть. И то, что на земле, а там исцеление, там это все то, что есть. И исповедание, там, мировоззрение, это есть все душевная разработка и душевное осуществление. И вся эта душевная жизнь заканчивается с мистерией Голгофы. Третья часть создается нетленное тело, воскресшее тело. Значит, из Христа трехчастно мы слышим Святой Дух, вначале, потом вся его земная жизнь, душевное проявление, душевное утонченное, душевное разработка, душевное проявление, там сострадание, там удивление, там 5000 насечений, там это, там и стиль. Это все его душевная жизнь, а третья часть создание воскресшего тела. После смерти. Значит, воскресение тела это третья часть его жизни. Но не только его жизнь. Это модель человеческой жизни. Когда мы рождаемся, мы приносим идею. Эту идею мы расширяем, распространяем, развиваем, разрабатываем. Земную жизнь, все наши душевные. Там что-то хорошее, там что-то, там это почувствовать. Это все душевная жизнь разрабатывается, и после смерти мы рождаемся физически. И там здесь можно сказать, или физически рождаемся, или пока не рождаемся физически. Мы после смерти должны созерцать, сколько мы создали из прошлой жизни воскресшее, нетленное, вечное тело. Это есть последний акт нашей каждой инкарнации. Люди, которые не соприкасаются с духовной наукой, у них не рождается никакого храма, они не создают. Разрушится все храм, и я в 3 дня воздвигну его. Человек должен пройдя через земную жизнь, он должен воздвигнуть храм. О каком храме будет речь, когда он ничего не строит? Если человек одну лекцию хотя бы прочел, он один кирпич приносит на строение своего нефленного храма. И после смерти он смотрит, его физическое тело существует или не существует. Воскресение тела – это мистерия всей нашей земной жизни, всей нашей инкарнации. И потом нам много раз приходится приходить на землю, чтобы мы постепенно строили нефленный храм, который не разрушится никогда. Земная жизнь проходит трехчастно. Дух мы приносим из духовного мира, душевно мы живем на земле, а после смерти мы видим, что мы построили. Наше физическое тело строится после смерти. Я вам напомню, это идея, это мотив 5-го Евангелия. Вы вспомните, нет? Другой должен вспомнить. В 5-м Евангелии говорится, что Христос, когда рождается, это его эмбриональная жизнь на земле. 3 года – это его эмбриональная жизнь. А когда физически он рождается? Физически он рождается после смерти, когда происходит воскресение. Значит, воскресение тела – это итог нашей каждой инкарнации. Как мы должны прожить нашу земную жизнь? Нам говорят, 5-й Евангелие говорит, духовная наука и Евангелие. Мы должны создать нетленное воскресшее тело. Это наша задача. Христос не только для себя прожил эту жизнь и показал нам пример. Это модель. Дух, Святой Дух, принял с самого же начала, осознал, разумеется, мы пока не сознаем. Но душевно мы все живем. Так и строятся все великие произведения. Бетховен осознал 9-ю симфонию, как и 9, потом ее душевно разработал, вынес и создал тело. Тело есть симфонический оркестр со своим нотами, со своим дирижером и инструментом. Исполняется, это уже тело. Мы это тело осознаем через чувственные органы и так далее. Потому что существует тело. При каждом творчестве происходит 3 великих акта. 3 великих акта мы слышим. Идея, душевная разработка и потом физическое воплощение. Но здесь очень значительная идея, мы должны особенно хорошо заметить, дорогие мои. Теперь я касаюсь такого сложного момента. Мы прочли что-то из духовной науки. Мы схватили идею. А теперь посмотрите, то, что мы прочли, как мы ее осуществили душевно. Как мы ее проявили душевно. Это очень трудная тема. Если вы внимательно посмотрите на эту идею, это очень глубокая мистерия. Когда мы читаем, например, как достигнуть познания вещей. Или мистерия Солнца и Смерти. Мы воспринимаем, схватываем идею. Потом ее должны расширить и размножить и осуществить душевно. Когда происходит душевное воплощение духовной науки? Вот сейчас я очень точно сказал это слово. То, что мы читаем, это первый акт. А то, что мы осуществляем душевно, это второй акт. А потом это осуществленное душевно переносится в физическое тело, которое мы созерцаем после смерти. Дорогие мои, после смерти мы лицезрели. А что мы восприняли? А что мы душевно осуществили? То и получается в физическом теле после воскресения. Задача великая, дорогие мои. Перед нами ставят действительно великие мировые цели ставят. Что означают эти слова? Перед вами я ставлю великие мировые цели. То есть, мою модель жизни. Я прошел духовно, душевно и потом после смерти. Воскресшая цель. Перед нами стоит задача. То, что мы воспринимаем, это духовная пища. Не прошли ли вам? Не взяли духовную пищу. А потом, как мы его осуществляем душевно, душевную утонченность в любом направлении. Это все добродетели наши. Там и восприятие красоты, там и сочувствие, там и человечность, там и бездушность, там и это, че. Душевная разработка любой идеи. Это колоссальная задача нашей душевной. Потом это божественная жизнь, дорогие мои. Нам даруется модель жизни Спасителя. Не прочли, взяли духовное зерно. Нам дали талант. И сказали, разработай этот талант. 25 глава Евангелия от Матфея. А потом требуется итог. Этот итог мы должны знать, что это после смерти лицезрение нашего состоявшего или несостоявшего нетленного физического тела. Поэтому, кто понимает правильным образом мистерию воскресения, это наша задача, это наша собственная мистерия. Христианство ставит перед нами великую задачу, великую цель. Чего? Мы должны создать нетленное физическое тело. Поэтому христианство начинается с понимания чего? Именно мистерии воскресения. А что это значит? Это значит, мы построили или нет наше собственное физическое тело, нетленное физическое тело. Врата ада не одолеют ее. Вот великая задача христианства. Это есть настоящее понимание христианства, дорогие мои. Когда мы видим, что модель жизни Христа – это модель каждого, жизни каждого человека. Поэтому страдания на кресте, Гефсиманское сад, печальность, от печали угаснет моя душевная жизнь. Это все душевная жизнь, это все мы должны пройти и перебросить потом все эти наши душевные разработки настолько, чтобы они построили нейтральное физическое тело. Тогда мы действительно, и сегодня мы действительно понимаем, в чем суть истинного христианства. Это первое, взять идею, духовную пищу, талант, его разработать, полностью разработать. Посмотрите, как Рембрандт сколько пишет, он разрабатывает. Он свою душу разрабатывает. То, что из духа взял, это гений. Не дает покоя, пока он это душевно не разработал, все рисует, все преодолеет. Да? Все преодолевает, все трудности рисуют. И там же все великие люди. Это модель вообще человеческой жизни. Духовная жизнь, душевная жизнь, целесная. Целесная – это самая глубокая мистерия. Мы хотели, мы должны построить. Почему мы приняли духовную пищу? Чтобы создать нетленное физическое тело. То есть принять участие в воскресении. Поэтому Господь говорит, если вы мое я примете, вы сможете душу разработать. И потом душа разработанная создаст свой плод, это есть воскресшее физическое тело. Но граница врата смерти. После смерти мы строим физическое тело. Мы сейчас какое тело имеем, дорогие мои? Это же иллюзия. Это все приходящее. Это все разрушающее. Все рушится у нас. Правильно? Почему старость? Почему смерть? Это все рушится. Это разве этого создан человек? Человек создан разве бессмертие? А где бессмертие? Только в физическом теле. Душа парит без тела. Дух парит без тела? Нет. Модель жизни Христа говорит, дух, душа должны опереться на тело, воскресшее тело, на нетленное тело, божественное тело. Вот он, великая мировая цель. И огромная ответственность, самая огромная ответственность, дорогие мои. Я хочу совершенно серьезно сказать вам. Потому и русская душа так пленяет доктора, что душа как таковая живет в России очень-очень широко. Широта русской души, которую дает Россия, не только русским, но всем народам. Да? Мы же знаем, Достоевский не русский, Чехов не русский, Лермонтов, Писарский, Мусоргский, Чайковский, кто русский? Истинно. Маяковский не русский. Маяковский грузин наполовину, да? Чехов. Да? И так далее, да? Но душа России, а там Господь доктор говорит, народ Христа, там, где разрабатывается самое важное и самое трудное, дух схватит легко. А ну его разработай. Вот вам тебе дается талант. Разработай. Что такое разработка? Гениальное восприятие. Мир как восприятие, мир как гениальнейшее восприятие. цветов, контуров, форм, все это великое. А мы бездарны. Почему? Мы не создаем девятую симфонию, не создаем творение Рембрандта, Рафаэля, Веласкеса и так далее. Мурильо хотя бы, да? Пушкина, Лермонтова и так далее, да? Самое главное – душевная разработка. И в Евангелии 25 глава, я вам сейчас разработал эти 7-25 года. Талант дается тебе, а ну давай разработай. Посмотрите, какие грубияне люди. Потому я вначале сказал, прежде чем не принимать христианство, это душа, как каменная душа, не разработанная, не оттесанная, да? Как в джунгле живет. Да? Поэтому дух нам дается при воплощении, каждый человек приносит свою идею. Так и оформляет свое физическое тело, приходящее тело, свою физиономию оформляет. Но это все приходящее. Поэтому самое значительное – душевная разработка. И это самым сильным и совершенным образом происходит на почве российской души. И это мы должны ценить, но не националистически, а совершенно по-другому. Это в России расцветает душа, душа всех народов. Ничего националистического. Да? Понимаем, поэтому понимаем мы хорошо мистерию 25 главы, когда мы понимаем, что все это ради душевной разработки. Это очень важно. Обратите внимание, человек душевно не разработан, не отцовский. Душа у человека дикая душа. Нет, ни сострадания, ни сочувствия, ни души. Какой бездушевный человек, да, какой, это говорится, это очень точно, правильно. Человек должен быть очень душевным существом, именно душевным. И это очень хорошо, сильно звучит на русском языке. Душевный человек создает нейтральное физическое, аспящее тело. Поэтому дух божественным, душа должна стать божественным, а тело должно стать божественным, нетленным, да? Вот так мы понимаем, дорогие мои, слова Павла. Не я, но Христос дает нам идею, дает нам душевную разработку, дает нам возможность создать нетленное, воскресшее физическое тело. И замещается дух, душа, тело. Вот в этом есть суть христианства. Когда его, мы его сами осуществляем, потому что наше, его я живет в нас, и свидетель Святой Дух. Святой Дух – это есть разработка душевная. Отец – Дух, Христос – Душа, а Святой Дух – это тело. Так и сам доктор говорит. Святой Дух – это лоно всех форм, всех идей. Все, воплощенно – это Святой Дух. Это план Троицы. И мы являемся моделью именно Божественного мира. Да, тогда мы действительно по-настоящему понимаем, в чем суть христианства. Сущность христианства в душевной разработке. Когда душевная разработка идет очень сильно глубоко, душа потом создает воскресшее нетленное тело. И так завершается идея Христа. Так во время все инкарнации помогают нам в том, чтобы еще выше схватить идею, еще глубже разработать душевность, стать душевным существом человека, и потом душевно что такое? Это ладан, дорогие мои. А золото – это тело, а мир – это вечность. Одним словом, мы сегодня коснулись этого значительного момента именно в Евангелии 25 глава и вообще идею воскресения. Идея воскресения, как обычно, думают, что это Христос воскрес, и все, у нас все хорошо, раз Христос воскрес. Это ты должен воскреснуть. А как мы воскресаем? Дело, вот суть в этом. Если мы не разрабатываем душевную жизнь, нечем преподнести на площади, на площади, там, где строится храм. Мы должны поднести там кирпич, цемент, арматуру и все это. Потом построим нетленное тело, да, физическое тело. Да, великая задача действительно перед нами стоят. И мы должны знать, что Христос и Святой Дух помогают нам, чтобы строить действительно и осуществить слова, великие слова Павла. Для того Христос во мне создает всю душевную разработку и потом воскресшую цель. Да, вот то, что самое главное, я хотел сказать, я успел. Я думаю, что все. Все вместил. И вот завершая с вами беседу, мы должны сегодня очень значительную вещь видеть. Творение из ничего. Если нет идеи, не понимаем, мы не понимаем, почему Христос пришел на землю, почему вообще мы приходим на землю. Для совершенно нового восприятия. И восприятие совершенно новое, новое все. Это есть залог нашей свободы. Значит, карма наша строго дифференцирована, детерминирована, закономерность, да. А все остальное, все наша свобода. Мы с утра до вечера, до ночи, мы в свободе. Вся наша свобода, все наше восприятие, это величайший размах нашей свободы. Да? И через это разрабатывается душевная жизнь и постепенно строим восхищение. Творение из ничего и три акта жизни Христа как модель всей нашей жизни. Тогда мы правильно понимаем великие цели перед нашими душами от Спасителя нашего. Осуществляется действительно по-настоящему, осуществляется Павлово христианство. От себя, от Божественного Я. Все. На сегодня действительно успели все. Ну, все. Наилучшего, всего хорошего.
Всех благ.
Читайте, душевно разрабатывайте. Вот когда человек играет, да? Хочет быть пианистом. Это душа разрабатывается, когда рисует, когда я читаю стихотворение. Это все душа разрабатывается. Играет. 12 часов. А слово сколько надо работать?